Мы приехали в Теджин 31 декабря 1942 года, поздно вечером. У туркмен не принято отмечать русский Новый год, поэтому нас просто покормили и уложили спать. Утром мы в испуге проснулись от страшного и громкого рева. Оказывается, рядом с нашей дверью стоял во дворе большой белый ишак. И это он решил попробовать взять нас на испуг своим ревом. Но мы пережили столько бомбежек и обстрелов, что испугать нас было совсем непросто. Прямоугольный двор был окружен со всех сторон глинобитными мазанками. Сколько там было женщин и детей, я так и не смог сосчитать, хотя мы прожили в этой семье больше года. И всех надо было кормить. Сыновья у Курбан-Темира были на фронте. Женщины не знали русского языка. Мальчики-внуки были малолетние, а старшие внучки – только девочки. Аксакал Курбан-Темир был в поселке уважаемым человеком. Он помог моей маме устроиться на работу уборщицей на местную бойню. На бойне резали скот, чтобы кормить наших солдат, проезжающих через Теджин в сторону Красноводска и дальше через Каспий на Баку. Обратно шли поезда с ранеными. Бойня была самая примитивная. Ни электричества, ни водопровода, ни канализации. В прямоугольном кирпичном здании был цементный пол с желобами для стока крови, а под потолком две рельсы, по которым на роликах ездили подъемные устройства с цепным приводом. Все это управлялось вручную. Крупный рогатый скот резали и разделывали старый перс Гусейн и одноногий инвалид-украинец по фамилии Баранов. Почему-то ни фамилии Гусейна, ни имени Баранова я никогда не слышал. Когда я в первый раз пришел на бойню, то услышал, как кто-то сказал, что утром скот резали Гусейн и Баранов, а мне послышали, что резали гусей и баранов. Я зашел в помещение бойни, но увидел только коровьи туши. «А где же зарезанные гуси и бараны?» – задал я глупый вопрос. Надо мной долго смеялись. Около бойни было несколько законов для отстоя скота, ожидавшего своей печальной и неизбежной участи. Я только уже повзрослев понял, через какие душевные муки пришлось пройти моей маме, чтобы убирать на бойне кровь и кишки, а в загонах навоз. Все это приходилось носить ведрами или возить на тачке. Моя мама была, как тогда говорили, из бывших. То есть несколько поколений наших предков жили в Петербурге и занимали весьма видное положение в обществе. Среди маминых предков были знаменитые врачи, художники, просветители, а тут кровь и навоз. Зато мы, бывшие блокадники, были сыты. Сторож, старый татарин Хасан, перед обедом приходил на бойню и отрезал самые вкусные кусочки от уже разделанных туш. Потом он готовил у себя в каморке в чугунном казане такую вкуснятину с ароматными приправами, что запах проникал через кирпичную стену. Хлеб у каждого был свой, а мясо ели из общего казана. Меня тоже считали за своего. В те дни, когда по среднеазиатской железной дороге ехало много поездов с солдатами, которых надо было кормить, Гусейн и Баранов не справлялись со своей работой и разделывали только крупный рогатый скот. А Баранов обрабатывали приглашенные на помощь женщины, жившие по соседству. Ободрать и выпотрошить барана женщины могут, но перерезать барану ножом горло – это работа мужская. По местным обычаям, женщина должна давать жизнь, а не отнимать ее. Утром в помещении бойни женщины загоняли 20-30 баранов, потом туда заходил я с трофейным ножом фирмы «Золинген», привезенным с Ленинградского фронта. Бараны были большие и сильные, они бесились от запаха крови и отчаянно сопротивлялись. а я был 12-летний мальчик, ослабленный ленинградской блокадой. Надо было хватать баранов за шерстяные бока, тащить к бетонному желобу, валить и резать. Через полтора часа такой работы, очень тяжелой и морально, и физически, я выходил из бойни в измазанном кровью переднике и с руками, тоже по локоть в крови. Зарезанные мной бараны аккуратными рядами лежали вдоль бетонных желобов. В такие дни я мог принести кусок мяса в семью Курбан-баба. Мы продолжали жить в глинобитной мазанке во дворе у Курбан-Темира. Жилплощадь метров 8 квадратных, маленькая глинобитная печка, окно размером с форточку, щелястая дверь из горбылей, топчан, табуретка и колченогий фанерный стол. В углу над столом мама повесила новгородскую иконку «Знамение Божьей Матери», подаренное нам старой казачкой бабой Маней. Чтобы не раздражать мусульман из семьи Курбан-баба, в которой мы жили, поверх иконки мы повесили шелковую занавеску. Еду дома не готовили, только иногда пили чай. Ели или на бойне, или в семье Курбан-баба. Курбан-Темир работал объездчиком-лесником в густых тугайных лесах вдоль реки Теджен. Тугайные леса – это индийские джунгли, поднимавшиеся далеко наверх по берегам рек Средней Азии. Тепла в Туркмении хватает, и для джунглей нужна только вода. Когда не было работы на бойне, Курбан-баба брал меня с собой в лес за дровами. Мы, не торопясь, ехали на арбе, запряженной ишаком. Собирали на дрова деревья, подмытые рекой, или пилили сухостой. Грузили дрова на арбу с двумя огромными колесами. В тугаях все было очень кривое и колючее. У дедушки Курбана сил было немного. И не по старости, ему еще не было и 60, а по здоровью, подорванному на строительстве Беломорканала. Я тоже был слабоват по малолетству. Мне было всего 12. Часто мы прерывали работу, но якобы не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы попить чаю. Туркменское чаепитие – это ритуал, наверное, не менее сложный, чем чайная японская церемония. У нас с собой в лесу всегда были и тунча – это нечто высокого кофейника, без носика, с широким дном, ручкой и узким верхом, и заварные чайники, и пиалушки, был чурек и что-нибудь сушеное, урюк, кишмиш, вяленая дыня. Огонь добывали с помощью кристалла, кремня и фитиля, так как спичек не было. Пока кипятился и заваривался чай, разговаривать было нельзя. А вот после первой выпитой пиалы Курбан-Темир пускался в воспоминания о своей очень непростой жизни. Курбан-Темир, Темир переводится как «железный», с 1916 и по 1928 год был басмачом. Его старший брат Садык Ака был курбаши, то есть атаман басмаческой банды. И в 1928 году после разгрома ушел в Афганистан. А Курбан-Темир сдался советской власти, так как басмачам, воевавшим только за свою мусульманскую веру и национальную независимость, и не замешанных в каких-нибудь зверствах и грабежах, была обещана амнистия. Никаких серьезных обвинений Курбан-Темиру не предъявили и отпустили его вместе с конем домой. Поздно вечером он спрыгнул с коня в своем дворе и прошел в юрту к своей молодой и любимой жене Кызылгюль, красный цветок. Но у нее в гостях лежал, нахально развалясь на ковре и опираясь на шелковую подушку, новый партийный начальник-выдвиженец в галстуке и даже в шляпе, а не в тюбетейке, и пил не только чай, но еще и вино. Курбан-Темир других законов, кроме Корана и шариата, не знал, и поэтому он поступил так, как советовал поступать в таких случаях Магомед. По воле Аллаха, то есть по закону шариата, Курбан-Темир зарезал и этого партийного выскочку, и свою любимую Кызылгюль. Утром Курбан-Темир связал вместе два мешка с трупами, перекинул через седло, взял коня под узцы и пришел в милицию. На плече внес оба мешка в кабинет к начальнику милиции и швырнул их на стол. Вот я честно разоружил отряд, сдал оружие и распустил людей. А ваш человек в это время разрушал мою семью и позорил мой дом. Я прошу разобраться по закону, и, как полагается, по воле Аллаха, пусть его родственники вернут мне тот Колым, который я заплатил за эту женщину, — сказал Курбан-Темир начальнику. Начальник милиции тоже был туркмен, и даже родственник Курбан-Темира. Он хорошо знал и Коран, и шариат, но он состоял при важной должности и исполнял советские законы. Начальник посочувствовал горю Курбан-Темира, но арестовал обвиняемого и сдал его под суд. Суд учел состояние аффекта оскорбленного мусульманина и послал Курбан-Темира строить Беломор-канал как простого убийцу-уголовника, а не как политического преступника. На зоне крутые урки в законе пытались унизить человеческое достоинство этого чурки в халате и для острастки хотели загнать его под нары. Но старого басмача сломить не сумели. Курбан-Темир вышел победителем в крутой поножовщине один против нескольких матерых бандюганов. Он завладел ножом одного из нападавших и встал в угол. Намотав для защиты ватный халат на левую руку, он из-под халата жилы резал на руках бандитов, чтобы они ножики роняли. Ему даже не прибавили срок, так как весь барак подтвердил, что у него сначала не было ножа, а потом Курбан-Темир только оборонялся в углу от тех, кто нападал, и все кричал: «Не подходи! Не подходи!» Уголовники на своей воровской сходке тоже признали правоту турки-чурки и мстить ему за самозащиту не стали. Старый басмач и уголовник с Беломор-канала Курбан-Темир остался в моей памяти человеком добрым, чутким и внимательным к чужому горю. Имея в доме большую толпу своих иждивенцев, он всегда кому-то еще помогал, как, например, нам с мамой. Только лодырей не любил. Кто сам старается, тому немного помочь надо и поддержать. А потом он сам встанет и не только пойдет, но и другим помогать будет. Но толпу женщин и детей в доме надо было кормить, одевать и обувать. У Аксакала Курбан-Баба еще с дореволюционного времени было три своих старых жены и овдовевшие жены двух погибших в гражданской войне братьев. Все взрослые сыновья и племянники были на фронте. А семья, как я уже говорил, была из старух, внуков и нескольких молодых, но безработных и не знавших языка женщин. Весной мы с Курбан-Баба встретили на базаре какого-то странного дервиша, не то нищего, не то святого проповедника. Этот дервиш попросил у Курбан-ага милостыню и пригласил в чайхану. Сели они за отдельный столик в дальнем углу, а меня посадили за другой стол поближе к двери и велели последить, не будет ли кто подслушивать их разговор. Мне показалось, что они говорили на афгане, но потом я узнал, что этот дервиш курд. Нищий дервиш заказал хороший плов, какую-то зелень и чай, но чайханщик денег с него совсем не взял, а по знаку этого дервиша мне тоже принесли плов, чурек, чай, парварду и сушеную дыню. Уходили из чайханы врозь и не прощаясь. Вечером Курбан-ага пригласил меня в летнюю юрту попить чаю и стал говорить со мной совсем как со взрослым джигитом. Он попросил помочь ему отвезти ишака с хорошим товаром в далекий афганский аул. Обратно у нас будет уже другой товар, тоже очень хороший, который мы повезем на себе в Таджен. Если нас поймают, то за перевозки такого товара через границу нас обязательно посадят в тюрьму и очень надолго. А меня даже по несовершеннолетнему возрасту не простят, а пошлют в колонию для малолетних преступников. Но если не поймают, то вся семья Курбан-Темира и мы с мамой долго будем сыты. И одежду для всех тоже купим. Я согласился, а Курбан-баба попросил ничего не говорить маме. Не женское это дело. С большим ишаком Курбан-баба я уже успел подружиться, когда мы ездили в лес за дровами. Но оказалось, что ишак будет не наш, а чужой, хитрый и умный маленький серый ишачок с черной гривой, тонкими ножками в белых носочках. Товар нам подвезут потом. Это будут фарфоровые чайники и пиалушки, пересыпанные саманом, то есть ячменной соломой. В Афганистане, как во всей Средней Азии, очень любили пить чай, а пиалушек и фарфоровых чайников в Афганистане не делали. Англичане за фарфор требовали расплачиваться каракулем. Пиалушки для кочевников очень удобны при кочевках на верблюдах. Их можно сложить стопочкой, перекладывая полотенцем или любой тряпкой другой. И они не бьются и занимают очень мало места. Наш путь лежал не по основной дороге, а какими-то окольными тропками по густым и колючим тугоям вдоль реки Таджен, через глухие аулы и чабанские кочевья. Курбан-баба учил меня ориентироваться в лесу и запоминать дорогу. Это было легко и даже интересно, так как ехали мы налегке, без товара. Курбан-баба на лошади, а я на сереньком ишачке. Подойдя к горам Капитдага, мы несколько дней пили чай у старенького чабана афганца Саида. Курбан-баба куда-то надолго уходил, а я читал взятую с собой книжку циркового дрессировщика Дурова и пытался сделать из нашего ишачка артиста. Он оказался не только умным, но еще и очень хитрым. Было непонятно, кто учитель, а кто ученик. А старый Саид русский язык понимал хуже серого ишачка. Курбан-Темир велел мне переодеться в туркменскую одежду и объяснил, что завтра нам привезут товар, то есть фарфоровые чайники и пиалушки, пересыпанные саманом. И мы скоро повезем этот товар через границу в Афганистан. Я должен буду изображать глухонемого мальчика. Слышать и разговаривать нельзя. На то, чтобы переодеться в старую и грязную туркменскую одежду, я согласился сразу, но серебряный крестильный крест снимать наотрез отказался. Я рассказал дедушке Курбану, что меня крестили в самом страшном 1937 году в Николо-Богоявленском морском соборе в день Иоанна Предтечи. Также рассказал, что очень хорошо помню, как радовался тогда своему крещению, а какой красивый костюмчик к этому дню мне сшила моя крестная тетя Капа. Он был из белого плотного шелка, а вместо пуговиц были банты из голубых лент. У меня и мама, и отец, и все мои предки православные, и я крест снимать не буду. Вот не буду, и все. Курбан-Темир посидел, помолчал, подумал, а потом отрезал от красной шелковой подкладки своего халата кусок ткани и сделал мне красивую ладанку, куда помог спрятать крестильный крест. Серебряную цепочку заменили шелковым шнурком. А я вспомнил, что все казаки станицы Новопашковской носили кресты не на цепочках, а на шнурках, и согласился. Вспомнил, как дед Микола как-то сказал: «Но яки же вольный казак сам собі добровольно на свою шею цепь повесит». 2 дня Курбан-баба то окликал меня, то задавал вопросы. Если я как-то реагировал на звуки, то он угрожал отхлестать меня камчой, нагайкой, но ни разу не выполнил этих страшных угроз. А товар, который мы повезем обратно, надо будет охранять от тех, кто захочет проверить, что это мы везем и откуда. Надо будет сперва плакать, а потом неожиданно сразу резко отбиваться и уходить по звериным тропам в самые густые и колючие заросли тугайного леса. Не так важно, что мы повезем продукты, рис, муку и каурму, как важно то, что мы везем эти продукты из Афганистана. Ишаку завязали морду, чтобы случайно не заревел, и в безлунную ночь мы спокойно прошли каким-то зигзагом между кустами по руслу пересохшего ручья в афганское селение к брату Курбан-Темира Садыку Хадже. Пока Курбан-Темир строил Беломор-канал, его старший брат Ака Садык совершил хадж, то есть помолился Аллаху в Мекке и в Медине, и у Каабы. Теперь Садык Ака – настоящий хаджи и имеет законное право носить зеленую челму. Ишачка куда-то увели и отпустили. Фарфор забрал сын Ака Садыка. А я 2 дня просидел один в темной мазанке на заднем дворе. Мне принесли хорошей еды, молока и старое ведро. Это чтобы я сидел тихо и не выходил из мазанки даже в туалет. Во время войны у нас во всей стране и в Туркмении было очень голодно. Самые урожайные земли СССР были захвачены врагом. Лучшие работники были на фронте. В тылу работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Продукты тоже, как и то, что изготовляли военные заводы, отправляли на фронт, чтобы кормить солдат. В Афганистане войны не было, но был рис и были бараны. Но не было у афганцев чайников и пиалушек. Взамен фарфора нам дали 2 мешка риса и несколько бараньих желудков, наполненных каурмой. Каурма – это изобретение караванщиков. Режут барана и подвешивают за задние ноги, снимают шкуры и так аккуратненько потрошат, чтобы мясо оставалось сухим и чистым. Потом рядом ставят большой чугунный казан и по щепотке срезают с бараном все мясо и сало, кидают в казан и добавляют только соль. На медленном огне кусочки барана несколько часов ужариваются в собственном соку на курдючном сале. Сок постепенно весь испаряется. Если готовый к урме поднести холодный утюг, то на нем не должны осесть капельки пара. Значит, вся влага из курмы уже испарилась. Пока ужаривается курма, желудок барана тщательно промывают и, растягивая на руках, сушат и коптят над углями костра до состояния пергамента. 2 щипцами держат желудок и вливают в него горячую корму. Весь ужаренный баран помещается в собственный желудок. Его завязывают и остужают. Караванщики возят корму как консервы по 2-3 месяца на азиатской жаре, и она не портится. Выбрав безлунную ночь, мы навьючили полученные продукты на серенького ишачка, повернули его мордой к дому и подхлестнули прутиком. Ишачок оглянулся, фыркнул и затрусил в сторону границы. А мы с Курбан-баба опять ночью и тем же путем прошли пешком обратно через границу. Слава Богу, что мимо пограничников мы прошли так, что они нас не заметили и не остановили. В мягких шарыках мы бесшумно ступали в темноте по сухому руслу горного ручья, и к юрте Чабана Саида подошли утром. Она была уже в Туркмении, и никто нам не помешал. Курбан-Мерген говорил, что, отсидев свой срок на строительстве Беломор-канала, он лучше умрет в бою с пограничниками, чем снова поедет в сталинские лагеря. Он и меня учил защищаться ножом от задержания пограничником и уходить по звериным тропам в непроходимые колючие дебри тугайных зарослей. А серый ишачок сам перешел границу и спокойно жевал дынные корки за юртой Саида. Его можно было отпускать одного, он сам находил дорогу на кош к Саиду, так как Саид всегда очень вкусно его кормил ячменем и дынными корками. Арестовывать одиноких ишаков у пограничников не принято. Мою русскую одежду, оказывается, уже отправили в Тэджен, а мне велели садиться на ишачка и пробираться обратно, но уже одному, по знакомой дороге, и особенно беречься незнакомых людей. Для маскировки на мне был старый, грязный и рваный халат и линялая тюбетейка, а поверх груза лежала охапка гнилого хвороста. Обычно кто-нибудь вдалеке двигался в ту же сторону, куда ехал я, и за мной присматривали. В сумерках какой-нибудь мальчишка окликал меня и показывал место ночлега и спрятанного ужина. Ночевать приходилось в лесу, на ишачьей попоне, подложив под голову седло и укрывшись рваным халатом. Костра разжигать не разрешалось. Рядом пасся стреноженный ишачок. Выли шакалы, хрюкали кабаны, и рядом что-то шуршало, наверное, змеи. Около Дэджена, у реки, на знакомой полянке, где мы с Турбан-Мергеном пили чай, собирая дрова, я увидел и его самого, пьющего чай с двумя аксакалами, и знакомого дервиша. Рядом лежал узелок с моей русской одеждой. А Курбан-Темир дал мне красивый кожаный кисет, в котором была моя серебряная цепочка от нательного креста. «Отпусти ишака, пей чай, переодевайся и иди домой», — сказали мне. «Твоей матери уже дали за твою работу мешок риса и головку курмы». В Туркмении во время войны тоже была карточная система и было голодно. Мы с мамой питались в семье Курбан-Темира, поэтому все заработанное я сразу отдал его старшей жене Эннегюль-Апе. Я еще только один раз ходил в Афганистан вместе с Курбан-Темиром к его старшему брату. А потом Ака Садык Хаджа пригласил меня в свою юрту, где уже сидел дервиш Йолдаш, а Курбан-Темира не было. Они долго и очень серьезно объясняли мне, что у Курбан-Темира очень большая семья, и что поэтому его надо беречь. Кто будет кормить семью, если Курбан-Темира арестуют на границе? А если возьмут меня, то я скажу, что заблудился. По малолетству только сошлют в колонию для малолетних преступников. А настоящего срока тюремного не дадут. А мою маму, конечно, в беде без помощи не оставят. Она будет жить в семье и есть вместе со всеми за общим дастарханом. И я стал ходить в Афганистан уже без Курбан-Темира, а только с дервишем. Я называл его Йолдаш, что в переводе означает «спутник». Туда мы возили простенький чайный фарфор на том самом сереньком ишачке, обратно через границу, и ишачок вместе с грузом сам возвращался на кош к чабану Саиду и поджидал меня. Саид кормил ишачка всегда чем-нибудь отборным и даже сладкими дынями. От кошек к Тэджену я добирался один на сереньком ишачке, которого прозвал Сережей. Меня одевали все в тот же грязный рваный халат со стеганой заплатой на спине в виде большого кармана, делавшего меня сутулым. Не только Курбан-Темир, но еще его брат Садык Хаджа несколько раз говорили мне, что хотя я по возрасту еще и аглан, то есть юноша, но по делам уже джигит. Я тогда почти не знал туркменского языка и, конечно, не понимал, о чем говорят при мне Курбан-Темир, дервиш, Садык Хаджа и прочие. Если бы меня поймали, то я бы ничего не смог рассказать, даже на самом строгом допросе. Так ничего не понимал и поэтому ничего не знал. Бывшие басмачи, тыкинец Курбан-Темир, дервиш Курт, настоящего имени которого вслух никто не произносил, стали всерьез учить меня искусству азиатского рукопашного боя, чтобы я мог защитить ценный товар и удрать в тугаи. Почему надо было, рискуя жизнью, защищать рис и корму, я не знал, но, очевидно, в них было что-то спрятано, а особенно надо было беречь грязный халат с большой заплаткой на спине. То, чему научат Аглана, то есть мальчика, станет богатством Аксакала. Много лет спустя наши бойцы из ограниченного контингента советских войск в Афганистане учились тому же самому боевому искусству от афганцев, с которыми вместе воевали против душманов. А ведь басмачи и современные воины-афганцы – это в сущности одни и те же люди, только разных поколений. Этот гордый и свободолюбивый народ, имеющий больше, чем тысячелетнюю культуру рукопашного боя, ох, как они это умеют делать. Чтобы выжить, маленький народ должен уметь очень хорошо воевать и драться. С малолетства каждый мальчик готовится стать джигитом. По современным понятиям, из меня тоже делали очень крутого и умелого афганца. В Средней Азии на базар за покупками ходят обычно мужчины. Если ага Курбан-Темир был занят, то его старшая жена Апа Энегюль посылала на базар меня, как настоящего мужчину. Каждый раз, когда я проходил мимо чайханы, толстый чайханщик настойчиво приглашал меня попить чаю, но угощал не только чаем, а еще пловом, лагманом, дыней, виноградом. Вежливо спрашивал о здоровье и благополучии моих друзей ага Курбан-Темира и Дервиша. Денег за угощение никогда не брал. Очевидно, что этот чайханчик с базара и Дервиш-афганец были как-то связаны переправкой через границу Тирьяка, то есть опиума сырца. Может быть, наши перевозки фарфора и риса были только прикрытием более серьезных дел контрабанды этого самого Тирьяка. Но меня по малолетству в эти дела не посвящали, а использовали в темную. Но кушать после блокады очень хотелось, и я не задавал лишних вопросов. Мама радовалась, когда я привозил рис и каурму. Конечно, мы все отдавали старшей жене Курбан-Темира, но зато и нам не стыдно было садиться за общий стол. В Средней Азии еще была очень сильна мусульманская вера. Магомед запретил в Коране употреблять спиртные напитки. Как в России нормальным считалось пьянство, так и в мусульманских странах курение опиума не очень осуждалось. Тирьякеши, то есть курильщики опиума, не были отбросами общества, а по социальному положению они были скорее на уровне наших простых пьяниц, а даже не алкоголиков. Тирьяк стоил не дороже водки. Коран его не запрещал, а общественная мораль не осуждала. И, может быть, совсем не случайно ишачок Сережа обратно через границу ходил один. Я старался об этом не думать. Чем меньше знаешь, тем дольше живешь. А позади чайханы был маленький дворик, на котором знакомый ишачок Сережа жевал дынные корки и как-то радостно здоровался со мной. Ему, очевидно, было скучно в тесном дворике около чайханы, и хотелось еще раз свободно погулять по горам и тугаям. Однажды, очевидно, после третьего самостоятельного похода с фарфором, Курбан-баба пригласил меня попить чаю в летней юрте. Я удивился такому официальному приглашению, ведь и чаем, и обедом меня угощали постоянно. Когда я пришел, то увидел, что в юрте за дастарханом на почетных местах сидят два аксакала, которых я встречал в тугаях при обмене старого халата на мою одежду, и дервиш, но не в лохмотьях, а в красивом зеленом шелковом халате и в зеленом челме хаджи. Я вежливо поздоровался и сел с краю около двери, как мне и полагалось по малолетнему возрасту. Мы стали пить чай, и старшие поговорили о положении на фронте, об урожае винограда и дынь, о ценах на каракуль. Я помалкивал и вежливо слушал. Чай и плов подавала Апа Энегюль, старшая жена Курбан-Темира. После плова хозяин как-то странно посмотрел на меня, хлопнул в ладошки и велел позвать жену своего старшего сына Бибиханым и свою внучку Огултеч. Эта внучка Курбан-баба была очень красивая девочка и умела хорошо вышивать. Вместе со своей мамой она часто сидела в тени большого караагача, и они вместе вышивали туркменские тюбетейки на продажу. Я тоже умел вышивать, и сперва научился этому от мамы. Моя мама умела вышивать еще до войны, устроила кружок художественной вышивки в Доме пионеров. В кружке занимались одни девочки, и только один я был мальчиком. Но две мои работы были даже на выставке детского творчества в Ленинградском дворце пионеров на Фонтанке. Фактически мы с мамой жили в семье Курбан-Баба и были почти родственниками. Поэтому и не считалось неприлично то, что я несколько раз сидел рядом с Огл-Теч и ее мамой, смотрел, как они вышивают, и даже сам вышел на одной из тюбетеек небольшой узор, называвшийся «Славянский бегунок». По данным академика Рыбакова, этот узор в Древней Руси означал символ бегущей воды. И вышивать его меня научила старушка, преподававшая старинные вышивки в Доме пионеров. Огл-Теч и ее маме очень понравилась моя вышивка. Огл-Теч пришла вместе с матерью. Их посадили за дастархан и налили чаю. То, что маленькая девочка и молодая женщина сидят за дастарханом вместе с уважаемыми аксакалами, мне показалось странным и необычным. А Курбан-Темир еще попил чаю, а потом стал рассказывать обо мне так, как будто меня здесь не было. Говорил по-туркменски, но многое повторял по-русски. Рассказал про то, что я уже был на фронте, про дорогу жизни, про эшелоны с эвакуированными и про мою работу на бойне, достойную взрослого мужчины. Агактер Курбан-Темир важно выдержал паузу, а потом сказал, что уважаемые гости знают, что и по другим делам я уже взрослый джигит, и поэтому мне нужна невеста. Но, слава Аллаху, у него есть хорошая внучка Огл-Теч. И когда она немножко подрастет, то он отдаст мне ее в жены, а Колым для семьи я уже отработал. И пусть уважаемые аксакалы будут свидетелями этого решения. А теперь, Инагюль, иди с дочкой к женщинам и сделай им хорошее угощение. Там уже сидит мать этого джигита. Расскажи женщинам и ей о моем твердом решении, а мы тут еще поговорим о наших мужских делах. Про то, что я не просто русский, а еще и православный христианин, и про то, как я наотрез отказался снимать крест, когда это могло стоить для меня жизни или смерти, Курбан-Темир нарочно промолчал. К лету 1943 года наша жизнь стабилизировалась. Работа на бойне была тяжелой и физически, и психически, но мы были сыты. Я подрос и окреп настолько, что когда старый перс Гусейн болел, то я мог помогать Баранову резать и разделывать даже и крупный рогатый скот. Курбан-Темир помогал нам с мамой то одеждой, то дровами, то дынями и прочими овощами, а то и деньгами. Я ему тоже помогал, сколько мог в будничных делах, а иногда и в более серьезных.